Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о юбилейном кинофестивале в Локарно и удивительном чешском гении Ярида Циммермане. Вы услышите интервью с японским кинорежиссером Шусуке Канека и Константином Боровым, написавшим книгу «Проституция в России». Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» Джордж Баланчин и Тамара Живержеева. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В швейцарском городе Локарно открылся 60-й международный кинофестиваль. В Локарно работает кинокритик Андрей Плахов. Андрей, фестиваль юбилейный, и я думаю, мы можем вспомнить всю славную его историю.
Действительно, Локарнский фестиваль этого года юбилейный, и поэтому носит несколько ретроспективный характер, настраивает на исторический лад. На самом деле, фестиваль в Локарно даже старше Каннского фестиваля, недавно встретившего свое 60-летие, потому что первые показы, которые можно считать, ну, как бы преддверием Локарнского фестиваля, состоялись еще в начале Второй мировой войны, но не в Локарно, а в соседнем городе Лугано. Но впоследствии было решено, что строить специальный кинотеатр в Лугано слишком дорого, и в 1946 году фестиваль открылся официально все-таки в Локарно, и именно этой датой дата обозначает начало этого крупного международного кинособытия. Открылась ретроспектива под названием «Возвращение в Локарно», куда приглашены знаменитые ныне режиссеры классики мирового кино, открытие которых состоялось именно в Локарно, или карьере которых очень способствовал этот кинофестиваль. Открылась ретроспектива фильмом Марко Беллоки «Кулаки в кармане», который стал сенсацией фестиваля в Локарно 65-го года, получил одну из главных премий, и это стало поворотным пунктом в развитии всего итальянского кино. Фильм, который показывает кризис итальянской семьи, и через кризис семьи кризис общества, возникновение новых идей, преддверие, предвестие молодежной революции 68-го года, все это с большой художественной силой, страстью воплощено в картине молодого 25-летнего Марко Беллоки. И вот Марко Беллоки приехал в Локарно для того, чтобы показать свою картину и встретиться со своими коллегами, которые тоже оставили свой след в истории как и кинематографа в целом, так и фестиваля в Локарно в частности. Среди них Иштван Сабо, Клод Шабруль и еще огромное количество знаменитостей. В каком-то смысле вот это собрание больших режиссеров современности должно даже конкурировать в каком-то смысле с тем собранием, которое произошло недавно на Каннском фестивале. Как известно, был создан фильм 33 режиссерами, посвященный истории Каннского фестиваля. Локарно тоже празднует свой юбилей, тоже снят фильм, посвященный этому юбилею, но отмечается он немножко по-другому, именно тем, что приглашены авторы, кинематографисты, с которыми очень тесно связана история фестиваля. Они собираются здесь, показывают свои фильмы, участвуют в круглом столе.
Андрей, есть еще одна интересная программа «Дамы и дамы». Что это?
Да, совершенно верно. Название этой ретроспективы – это парафраз знаменитого фильма Пьетро Джерми «Дамы и господа». «Дамы и дамы» означает, что в этой программе собраны только дамы, только прекрасные женщины, фемины, можно сказать, итальянского кино. Начиная с Алиды Валли, начался именно с представления ее, показ этой ретроспективы, которая снялась еще в 1941 году, сыграла безутешную мать, потерявшую ребенка, который утонул в озере Комо, и кончая фильмами с Моникой Беллуччи, с Джованнами Саджорно, уже современными звездами итальянского кино. И вот таким образом вырисовывается огромная панорама итальянского кинематографа через призму именно женских образов, потому что эти образы тоже очень менялись, менялись типы актрис, начиная от Анны Маньяни, звезды неореализма, Джина Лола Бриджиды, звезды так называемого розового неореализма, Софии Лорен, Клаудии Кардинали, и вплоть до дальнейших воплощений этого же бессмертного типа темпераментной итальянской женщины, которые создали с Льваном Мангано и Стефания Сандрелли, и можно продолжать бесконечно, но все равно авторы ретроспективы должны были как-то себя ограничить, и поэтому выбрали 19 фильмов, которые на их вкус наиболее ярко представляют вот это женское лицо итальянского кино.
Особенность и прелесть кинофестиваля в Локарно в том, что можно смотреть кино под открытым небом на главной площади города Пьяцца Гранде. Что включено в программу Пьяцца Гранде в этом году?
В этом году программа достаточно разнообразная. Здесь есть такие коммерческие фильмы, как, например, в качестве европейской премьеры показывается «Ультиматум Борна», очередная серия знаменитого шпионского сериала. Здесь есть также картина «Смерть на похоронах», которая действительно оказалась настолько увлекательной, что заставила зрителей хохотать в течение всех 2 часов просмотра и резко подняла эмоциональный градус фестиваля. Она поставлена режиссером Фрэнком Озом, который отбросил в сторону все штампы коммерческого кино и жанра водевиля, в котором сделана эта картина, как будто бы снимал впервые фильм на такую, в общем-то, банальную тему, как похороны и отношения родственников, оказавшихся на похоронах, их сложные семейные отношения, скелеты в шкафу и так далее. Все это как будто бы знакомо и в то же время абсолютно свежо, абсолютно оригинально и уморительно смешно. То есть вот этот вот уморительный смех, смех даже не сквозь слезы, а, как его назвали, убийственный смех, принес огромное удовольствие публике Локарнского кинофестиваля. Ну, может быть, не в такой степени, но тоже достаточно занимательная и увлекательная картина. Я всегда хотел быть гангстером француза Самуэля Беншатрита, которая, напротив, эксплуатирует все клише и штампы истории кино, но с точки зрения киномана, то есть как бы переворачивает их, выворачивает наизнанку и заставляет получать эстетическое удовольствие и одновременно развлекаться над заключениями неудачливых гангстеров. В конкурсе же показаны такие картины, как «Слипстрим» Энтони Хопкинса. Энтони Хопкинс – самая большая звезда кинофестиваля, по крайней мере, по сегодняшний момент. Была Кармен Маура, ожидается Мишель Пикали, но самой большой звездой, конечно, следует считать Хопкинса, который, правда, приехал не в качестве актера, а в качестве режиссера. Он снял уже 3-ю картину, и это показывает серьезность его режиссерских намерений. Картина тоже очень киноманская, потому что она фактически посвящена процессу съемок фильма, и главным героем является сценарист, и как бы фильм пытается отразить тот поток сознания, который, собственно, и изливается в итоге в сценарии фильма, который снимается в этом фильме, и мы не всегда можем даже различить, где речь идет о реальности, а где речь идет о фильме в фильме. Но в любом случае Хопкинс показал, что он и достаточно искусный режиссер, и человек, иронически относящийся к Голливуду. С другой стороны, тоже фильм не лишен ностальгических моментов, связанных с историей кино, что вообще является характерной чертой всего нынешнего Локарнского фестиваля.
Но открыть новых российских режиссеров в этом году не удастся, потому что российских картин, насколько я понимаю, в конкурсе нет. Почему?
Совершенно верно. И это довольно странно, поскольку все-таки российское кино сегодня имеет гораздо больше предложений, чем несколько лет назад. Даже несколько лет назад фестиваль Локарно все-таки старался каким-то образом обозначить присутствие России на своей кинематографической карте. Конечно, это не всегда удавалось, но стремление такое было. Здесь показывали, если не в конкурсе, то, например, на Пьяцца Гранде, что тоже очень почетно, в такой гала-программе фильм Павла Лунгина «Олигарх». Здесь еще несколько раньше побеждали такие картины, как «Барак» Валерия Огородникова, в свое время «Случайный вальс» Светланы Проскуриной, фильмы Алексея Германа, Александра Сокурова. В прошлом году здесь был фильм «Многоточие» Андрея Шпая, но в этом году вот так получилось, что фильма в конкурсе нет. Что еще более странно, их нет не только в конкурсе, но и вообще ни в одной программе фестиваля. Но даже в ретроспективных, хотя, наверное, можно было бы вспомнить и об этих успехах российских кинорежиссеров и кого-то из них позвать. Единственное присутствие России обозначено фильмом, который называется «АЭС плюс F», и представляет собой экспериментальную работу, снятую на видео известных группы художественных авангардистов АЭС и фотографа Владимира Фридкиса.
О кинофестивале в Локарно рассказывал Андрей Плахов. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – японский режиссер Шусуке Канеко. Он начал снимать кино 25 лет назад, в 1982 году, но известность пришла к нему только в 1995, когда Канеко доверили снять очередной фильм про Гомеру – черепахообразное чудовище, в 60-е годы успешно боровшееся за народную любовь с Годзиллой, но с тех пор полностью растерявшее остатки былой популярности. Канеко неожиданно удалось удалось вернуть забытого монстра к жизни. С тех пор его карьера пошла в гору и достигла верхней точки в 2006 году с выходом фильмов «Тетрадь смерти» и «Тетрадь смерти. Последнее имя». В этой экранизации популярной манги студент юрфака по имени Лайт находит на улице странный блокнот, обладающий магической силой. Достаточно написать на его страницах имя какого-нибудь человека, чтобы этот человек умер в течение минуты от сердечного приступа. Лайт решает использовать блокнот для того, чтобы очистить мир от преступников, то и дело избегающих заслуженного наказания. Но скоро жертвами блокнота начинают становиться вполне невинные люди. Фильм стал в Японии огромным хитом, собрав более 4 миллионов долларов только за первые дни показа. Шушуки Канека, представлявший «Тетрадь смерти» на Монреальском кинофестивале «Фантазия», рассказал нашему корреспонденту Остапу Кармоде, почему в его фильмах люди умирают от росчерка пера и что японцы думают о детской преступности.
В европейских фильмах ужасов людей обычно убивают разные монстры, зомби и тому подобное. В японских обычно люди становятся жертвой сверхъестественных сил, пришедших в мир с помощью техники. Видеокассеты, мобильного телефона, интернета или, как в вашем фильме, просто тетради.
У нас долгая история взаимоотношений с привидениями. Думаю, более долгая, чем у других стран. Европа, например, больше связана с христианством, чем с привидениями. В Европе Иисус Христос имеет человеческий вид, потому что человек был создан по образу и подобию Божьему. В Японии у нас есть не только Бог, но и много маленьких богов. Все является Богом. У любого предмета есть свой дух.
Но эти духи не агрессивны в европейском смысле этого слова. В Европе духи разрывают людей на части, отрывают им головы. В японских фильмах люди умирают от страха, от сердечного приступа.
У нас тоже есть подобные фильмы, но мы в Японии верим, что духи и монстры могут быть нашими друзьями. Так что мы больше боимся природы, так называемых естественных причин смерти. Того, что должно быть естественным, но не является им. Когда в окружающем мире начинают происходить странные вещи, нас это пугает куда больше, чем духи и привидения.
В большинстве японских фильмов, которые мы видим в Европе и в Америке, речь идет о людях, страдающих от разных проклятий. Ваш фильм показывает эту историю с другой стороны. Его главный герой сам насылает проклятия на других.
Думаю, люди обычно боятся самих себя. Если верить в справедливость, возможно, и в справедливости тоже есть темная, злая сторона. Может быть, главный герой моего фильма – своего рода Раскольников.
В самом начале главный герой действует во имя справедливости и наказывает лишь преступников. Но постепенно его жертвами начинают становиться и невинные люди. Вы думаете, власть и сила портят людей? Невозможно оставаться справедливым, обладая такой большой властью над людьми.
Главный герой говорит о происходящем как о революции. А революция всегда приносит в жертву невинных людей. В начале революции люди всегда мечтают о чем-то мирном и добром. Но как только она начинается, жертв не избежать.
В Японии распространено мнение, что преступники не несут адекватного наказания.
После Второй мировой войны мы пошли по пути демократии и решили, что у преступников тоже есть права. Это было хорошее начало, но со временем все пошло немного не в том направлении и теперь находится в довольно хаотичном состоянии. Есть закон, защищающий малолетних преступников, потому что считается, что дети до определенного возраста, 15 лет, не обладают некоторыми качествами сложившейся личности. Так что у малолетних преступников, возможно, сохраняется возможность стать нормальными людьми, но я думаю, что это невозможно. Если ты в детстве совершил убийство с особой жестокостью, ты уже не станешь нормальным человеком. Есть исключения, но, в общем, думаю, это очень сложно. Малолетних преступников помещают в специальные интернаты, потом они оттуда выходят и убивают снова.
Есть ли у этой проблемы решение, кроме как просто убить их, как в фильме?
Это очень сложная проблема, потому что наказания тоже не помогают. Я хотел показать это в фильме. Возможно, это и не лучшее решение, но многие в Японии считают, что нужно ужесточить наказание. Сейчас у нас есть ограниченные тюремные сроки и смертная казнь. Возможно, нам стоит ввести пожизненное заключение. Но это, конечно, не решит проблемы. Если бы у меня была власть, думаю, мир бы был бы лучше. Наверное, я думаю, примерно как Лайт, главный герой моего фильма.
Если бы у вас была тетрадь смерти, получается, вы бы ее использовали?
Да, использовал бы. И если бы я ее получил и начал использовать, возможно, я стал бы злом.
Вы чувствовали какой-нибудь дискомфорт, когда актеры записывали имена в тетрадь смерти?
Я не суеверен, но когда мы снимали сцены, в которых Лайт записывает имена в тетрадь смерти, я чувствовал себя не в своей тарелке. Меня это очень пугало. Я знал, что в реальности ничего такого не бывает, но все равно мне было страшно. Одно из правил тетради смерти – фальшивые имена не действуют. Вы, как иностранец, наверное, этого не поняли, но имена, которые мы записывали в тетрадь, очень странные, таких не бывает в реальности. Потому что если бы какого-то зрителя по случайному совпадению звали так же, как одну из жертв, это было бы очень страшно.
Есть два типа людей. Первый, стоя у края платформы, боится, что его случайно столкнут под поезд. Второй боится, что он сам кого-нибудь случайно столкнет. К какому типу вы относитесь?
Секунду.
Ко второму. Я боюсь, что меня увидят, когда я толкаю кого-то под поезд. В этом и состоит идея тетради смерти. Если никто не знает, что вы делаете, вы можете это делать. Эта тетрадь не должна была попасть в руки людям, но она к ним попала.
Почему вы согласились взяться за возрождение Гомера?
В детстве я очень любил смотреть фильмы про подобных монстров, и, став режиссером, подумал, может быть, все японцы на самом деле хотят смотреть такие фильмы.
Что вам больше всего нравится в «Гомере»?
Вначале она не очень сильная, но по ходу фильма она становится большой и сильной, и побеждает. Это круто.
А кто вам больше по душе, Гомера или Годзилла?
Мне, конечно, больше нравится Гомера, но если бы они схватились, Годзилла бы выиграла. Я бы хотел, чтобы выиграла Гомера, но это нереально.
Когда вы приняли серию про Гомеру, она уже давно не была популярной. Как вам удалось ее возродить?
Когда мне было 13 лет, я обожал фильмы о монстрах. Снимая Гомеру, я постарался сделать фильм, который бы понравился мне тогдашнему.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал кинорежиссер Шушуки Канека. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В пятницу, 3 августа, из Праги на Алтай вылетела экспедиция, в состав которой вошли главным образом актеры одного из пражских театров малых форм. Чешские скалолазы должны покорить одну из безымянных вершин в окрестностях горы Белуха и назвать ее «Пиком Циммермана» в честь гениального изобретателя, путешественника, композитора и драматурга Ярыда Циммермана, рассказывает Ефим Фиштейн.
Чешское имя Ярослав может иметь уменьшительную форму Ярда. Неудивительно, что имя получилось с претензией на португальское дворянское звучание, типа Васко да Гама. Яра да Циммерман, несомненно, самый великий из всех неизвестных великанов. На переломе 19 и 20 веков нет практически ни одного крупного технического изобретения, научного открытия, географического описания или культурного начинания, которое в действительности не принадлежало бы ему. По сути, он основал все значительные философские школы и литературные направления. Сегодня по его духовному наследию проводятся международные конференции. Но при этом даже время рождения первопроходца известно лишь приблизительно. Ясно только, что он родился в Вене в семье чешского портного Леопольда Циммермана и австрийской актрисы Марлен Елинек. Неясности с датой рождения связаны с тем, что он непрерывно менял свои паспортные данные, дабы сбить с толку потенциальных эпигонов, выдающих себя за него. Сохранилось великое множество вещественных доказательств жизни и деятельности Яры Циммермана. На дагеротипах и фотографиях того времени можно обнаружить предметы, забытые им. Иногда в кадр попадала даже его нога, рука или курительная трубка. Будучи гинекологом-самоучкой, он оставил после себя немало фотографий или карандашных набросков своих пациенток, угрюмых эскимосок, изящных бушменок и новогвинейских карлиц. С жизнью забытого гения связано много памятных мест в Чехии и за рубежом. Еще 15 лет назад на стене трактира в деревне Долни-Бела на Пльзенщине была восстановлена мемориальная доска с надписью «В этих номерах чешский гений Яра Циммерман, скорее всего, никогда не останавливался». Его имя несет лесная железнодорожная станция близ Капроуна, где первооткрыватель был якобы на ходу выброшен из вагона. Его именем названы улицы и площади в Ростоках у Праги, в Брно, Аламоуце и Липнике на Бечве. В прошлом году в Брюсселе у здания чешского представительства при Евросоюзе был открыт памятник Циммерману в виде оттиска его правой ноги. Надпись в вестибюле здания поясняет, что оттиск был обнаружен после пожара во французско-бельгийском павильоне на Брюссельской всемирной выставке 1910 года. То, что оттиск принадлежит именно ему, доказывала небольшая анатомическая аномалия – наличие плавательной перепонки между большим пальцем и мизинцем ноги. В Лондоне в 2004 году была торжественно открыта мемориальная доска, гласящая: «На ступеньках лестницы в доме сэра Джеймса Хейвуда, который стоял на этом месте, чешский гений Яра Циммерман в 1908 году подвернул себе колено. Из-за этого на пути в бюро патентов его опередил Томас Эдисон, зарегистрировавший изобретение вертолета, а на лондонских Олимпийских играх его опередили атлеты из других стран». Имя Яры Циммермана носит также планета номер 7796, блуждающая между Марсом и Юпитером. В 1996 году ее обнаружил чешский астроном. Камень с его именем уже установлен на Ломницком пике, второй по высоте вершине в Татрах, куда он собирался провести фуникулер. Проект по политическим соображениям Венский двор реализовал в Венгрии, где, кстати, и гор нет. Яра Циммерман всегда мечтал о покорении алтайских вершин и ровно 100 лет назад покусился это сделать. Возвращаясь с фронтов русско-японской войны, где он работал корреспондентом провинциальных исландских газет, он совершил восхождение на безымянный пик у горы Белухи. Находясь уже в виду вершины, он вынужден был прервать восхождение. Расхворалась его любимая шерпа Маша, и ему пришлось нести ее на руках до самого подножья. Он посвятил ей трогательное двустишье, полное абсолютных рифм. Правда, на Алтае остались отпечатки его пим, позднее принятые по ошибке за следы снежного человека. Кстати, родную Чехию Яра впервые узрел только накануне смерти, везя на телеге свой скромный скарб, сундуки с рукописями бессмертных симфоний и непоставленных театральных пьес. Как сухо констатирует его официальная биография, в этом есть своя железная логика. Для умирания трудно выбрать на земле более подходящее место. Как наши слушатели наверняка давно догадались, Яра да Циммерман – персонаж фиктивный, выдуманный 40 лет назад с Дэником Смоляком и с Дэником Свираком. Этого последнего наши слушатели могут знать как сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Коля», получившем «Оскара». Пьески о Циммермане в театре его имени позволяли тонко поиздеваться над казенной лексикой и показушным патриотизмом коммунистического режима. Персонаж может быть эффективный, но он, как Ленин, живее всех живых. Когда в Чехии проводилась телеанкета названия самого великого чеха, с большим отрывом победил Яра да Циммерман, опередив таких гигантов чешской истории, как Ян Гус и Ян Жишка, император Карл IV и президент Масарик. И это тоже по-чешски.
О Яре да Циммермане, имя которого теперь будет увековечено на Алтае, рассказывал Ефим Фиштейн. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с каскадером Владиславом Барковским и Константином Боровым, написавшим книгу «Проституция в России». Джордж Баланчин и Тамара Шевержеева в рубрике «Короткие истории любви» сразу после сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший руководитель отдела внутренней экономической безопасности концерна «ЮКОС» Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал его виновным в совершении и подготовке нескольких убийств. Московский суд отказался наложить арест на акции «Руснефти» по ходатайству Следственного комитета МВД России. В мае главе компании Михаилу Гуцериеву было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул свой пост. В Ираке в результате взрыва в понедельник погибли по меньшей мере 45 человек, десятки ранены. 30 человек стали жертвами взрыва заминированной машины. В городе Таль-Афар, к северу от Багдада, не менее 9 человек погибли в самом Багдаде при взрыве мины. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду на скорое начало переговоров о создании суверенного палестинского государства. Об этом Ольмерт заявил, выступая в Ерихоне, западный берег Иордана, после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Россия временно запретила ввоз в страну продуктов животноводства из Великобритании из-за вспышки ящера в этой стране. Заболевание было обнаружено в пятницу на ферме на юго-западе Англии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что благодаря американскому присутствию спасены жизни 85 тысяч афганских детей. Выступая в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном на совместной с президентом США Джорджем Бушем пресс-конференции, Карзай подчеркнул, что сопротивление талибов не представляет угрозы для его правительства. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад начал двухдневный визит в Алжир. Тегеран стремится к укреплению двусторонней связи с Алжиром на фоне растущего давления Запада.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В России первыми каскадерами были артисты цирка, поэтому название специальности произошло от циркового слова «каскад», что означает «имитация акробатом падения на землю». С появлением автомобилей возникла потребность совершать трюки на машинах. Наш гость Владислав Барковский, бывший таксист 10-го московского таксомоторного парка, первый в Советском Союзе мастер спорта международного класса по автогонкам, более 30 лет снимается в кино. Он поставил и исполнил трюки более чем в 300 картинах. С Владиславом Барковским встретился Мумин Шакиров.
Насколько изменилась жизнь российского каскадера в России? Можно ли говорить о том, что действительно появилась такая профессия со всеми вытекающими отсюда последствиями? Агенты, страховка, современное оборудование, специальная школа? Или это все те же романтики, которые рискуют жизнью за копейки и готовы продолжать это делать из любви к искусству?
Больше похоже, конечно, на второе, что это по-прежнему романтики. Но когда я начинал, это в 70-м, 71-м, я уже был автогонщиком, и вдруг пригласили там, надо перевернуть автомобиль. Ну, естественно, гонщик, он хочет удержать автомобиль, а тут надо умышленно его перевернуть, тем более такой бензовоз там. Платили буквально гроши, потому что бухгалтерия не пропускала. Трюк высшей категории, то это будет 100% горение, падение там, с 5-го этажа, переворот машины и так далее, и так далее. Все это по бухгалтерии проходило 56 рублей плюс 2 репетиции, которые не делал. То есть это нравилось просто нам. Ну и мы ездили на эти съемки по всей стране. Это был образ жизни. Так он, наверное, и остался. Потом наш, ну, известный каскадер, замечательный Александр Иншаков, создал первую, значит, ассоциацию каскадеров России. Это уже лет 13, как она создана. Она кое-что изменила. Как бы стали уважать каскадеров. Сейчас вообще как-то мир к экстриму тянется. Какие-то бешеные прыгуны без парашютов, на каких-то досках там все это летает. Человечество как-то обострилось вот к экстриму. И поэтому вдруг внимание к каскадерам тоже так же, потому что это не похоже на обычных людей, так сказать, такая жертва ради кино, потому что бывают и трагические случаи с каскадерами, не только у нас, во всем мире.
Ну а что изменилось?
Появились нормальные расценки за тот труд, более-менее. Информация о каскадерах, передачи, телевидение, пресса как-то. Дело в том, что раньше-то вообще, вот будут снимать, там, крупный план режиссер снимает, хоть 2 дня будет там актер, и, наконец, дойдет, вот надо там машину перевернуть. Утильные машины давали, никаких условий там, и вот тебе не дают ни секунды там для этого, там, раз-два, и как бы ты пошел, перевернулся, упал, там, твое дело. Было такое отношение. Сейчас это все по-другому. Вот, например, и есть сценарий. Вот, мне надо погонят. Ты как бы уже участвуешь в этом сценарии. Вот я и постановщик трюков, и учился на высших режиссерских курсах, так сказать, в кино уже много лет, и знаю, как камеры, куда, чего, движение, вот это надо понять. Каскадер, ладно, у нас сумасшедших много, разогнаться, перевернуть машину, куда-то улететь, надо, чтобы все осталось на пленке. Вот что самое главное. Вот это надо понимать. Сами ставим камеры, к нам прислушиваются, и это очень важно. Сейчас хоть машины нормальные берут, на которых можно быстро ездить. А раньше мы ездили на лысом. Утильные машины, на них не только трюки там делать. Мы всю жизнь так работали. Вот это уже изменение.
А страховка?
Обычно это, кто серьезно занимается, они сами там проявляют инициативу. Никто не спрашивает, режиссер застрахован ты или нет.
Такого нет, чтобы вы пришли на съемки без страховки?
Есть. У нас это есть еще.
Чтобы исполнять трюки, требуется специальное оборудование. Изготавливают это оборудование или вы все делаете кустарным методом?
Нет, сейчас не только кустарным, сейчас уже техника действительно поднялась. И у нас стали делать, есть у нас умельцы, и всегда на Руси славилось. Защиты всякие, щитки, там, шлема, ремни, которые все это, конечно, все западное возможно сейчас купить. Не горючие там комбинезоны там, и так далее. Это все доступно стало. Раньше этого не было. Поэтому мы горели в телогрейках. Вместо геля там, или клея там, мы мазались бензином и соляркой. Польем, горим, тушим ведрами. Огнетушителей не было. Это было, да, это экстрим такой. Но это все было. Сейчас все это есть. Можно доступно. Потом техника стала серьезная. Вот переворот машины. Сейчас пневматически такие пушки делаются. Есть трамплин, есть коза. Отброс. Там делают это гарантированно. А сейчас просто на ровном месте делается специальная пушка твоя пневматическая от сжатого воздуха. Значит, ты идешь, ставишь машину в нужном точке, все это продумано, скорость, да, нажимаешь кнопку, вылетает этот костыль, подбрасывает и летишь там 5-6 раз, не вопрос. Это наши уже пацаны делают, которые имеют опыт. Потом радиоуправляем машину, тут фуру надо было кидать, машина тронулась, там все эти устройства, человек вышел из нее, на другую перепрыгнул, она в потоке идет и управляет, как игрушкой детской, и пускает куда надо. Очень красиво и все живое.
Скажите, а есть расценки на исполнение трюков?
В ассоциации есть расценки, все равно идет от бюджета. И если режиссер приглашает и говорит, вот мне надо то-то, то-то, то-то сделать, обычно идет разговор, но сколько у вас на это выделено? И в зависимости от этого надо приобретать технику, потому что сейчас, знаете, там вот на картинах там надо, чтобы два Мерседеса каких-нибудь последних, Майбах там или еще что-нибудь там, джипы приехали там, вот они такой, раз, развязку, один туда ушел, тогда в кювет там еще. Ну хорошо, такую машину купить на съемках не купит ни одна у нас тут студия сейчас, наша, например. Можно взять в аренду, но пригласить туда-сюда, но кто даст, чтобы ее ломали, такие машины дорогие, правильно? То есть это все вот так.
Сколько, допустим, стоит там перевернуть машину в 3 оборота и встать обратно на колеса?
Ну, стоимость самой машины, она же потом непригодна.
Нет, я имею в виду работу каскадера.
Ну, думаю, не меньше, чем $1000-1500. Ну, вот я прыгал через поезд на «Крестонос», первый фильм там был, который Иншаков снимал. Да. Мы двое прыгали через СССР, ну, эту горящую, там со взрывом, и в Лобне это делали. По $5000 мы получили за это.
Естественно, такой трюк снимается 3-4 камерами.
17 камер было. Месяц готовили СССР, народу огромное количество, конечно, и очень сложно там из-за поворота поймать поезд все время по-разному. Трюк очень серьезный, но мы его сделали на радость.
Ну, естественно, машину надо готовить.
Обязательно делать каркас безопасности. Машина должна не гнилой быть. Анатомическое сиденье должно быть установлено. Специальный бензобак. А как же? Ведь каскадер все просчитывает. Физику надо знать.
Допустим, от меня убегает бандит на машине,
да.
А я без машины, я должен его догнать. То есть я бегу, разбегаюсь и головой
я понял.
Пробиваю
рыбкой
заднее.
Рыбкой туда влетаете.
Да, рыбкой там залетаю.
И... Ну, вы ему не даете возможность уйти просто.
Да, да, и таким образом я пытаюсь остановить движущуюся машину, да, и ликвидировать этого бандита.
Да.
Чтобы делать по драматургии такой трюк, нужна мощная мотивация. Допустим, преступник похитил ребенка, а ради ребенка отец там готов сделать невероятное.
Ну, это, конечно, это уже дело режиссера.
Да, и он тогда бежит, и там в какой-то определенный момент еще машина не успела разогнаться, или у машины есть какие-то препятствия.
Да, препятствия. Вот, да, ну, да. Уже мы и с вами строим трюк. Было влетание в лобовое стекло.
Это я видел.
Да. То, о чем вы говорили, если машина движется, и вы в эту сторону бежите, представляете, какой надо прыжок, чтобы пробить еще стекло. Вы, машина-то от вас уезжает.
Да.
Вы понимаете? Тогда ему надо, чтобы такое светить, надо как бы сбросить скорость, а у вас останется мир, чтобы хватило силы пробить. Все это можно сделать камуфлированное стекло, которое... Потому что вы так врежетесь лбом и ничего не брали. Все готовится. Ну, в принципе, такое возможно.
Но никто этого не делал еще.
Такого я не видел. Лично я не видел.
Ну, вот я вот придумал такой.
Ну, очень даже интересно.
Владислав, если я буду снимать кино, мы с вами его обязательно сделаем.
Давайте.
С экспертом по автогонкам и постановщиком трюков в кино Владиславом Барковским беседовал Мумин Шакиров. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гость нашей рубрики «Книжный угол» Константин Боровой, выпустивший новую книгу «Проституция в России». С ним беседует Алексей Кузнецов.
Книга под названием «Проституция в России» наверняка пользовалась бы бурным успехом году, скажем, в 91-м. Впрочем, тогда на книжных прилавках было много подобных изданий. Нынешнее же появление этой книги сенсации определенно не вызвало, даже при том, что автором ее выступил известный финансист и предприниматель Константин Боровой.
Лет еще 6-7 назад задумана такая большая была серия с издательством «Вагриус», «Как стать богатым». Это серия о предпринимателях. три книги были очень успешны. Это о самых богатых женщинах. И вторая книга о самых известных и успешных менеджерах женщинах. 12 топ. Потом я написал по инерции книгу о самых известных рестораторах. Потом вдруг главный редактор издательства «Вагриус» говорит: вот ты пишешь о самых успешных, напиши о самых несчастных. Я говорю: кто это? Он говорит: вот на Ленинградке стоят девочки, напиши о них, это же интересно. Причем и заказ такой был, написать не о технологии, что ли, их работы. Много об этом пишут, и книг много. А взглянуть на это как бизнесмен, как это устроено, и как психолог. Мне еще для книг о женщинах разработали очень интересную специальную методику, психоаналитическую, которая позволяла человека очень сильно расслабить, заставить говорить правду. Это очень сложная технология. Она предполагает интервью в течение 5-6 часов непрерывно. Представляете? Это очень сложно. Это специальные вопросы, специальное, так сказать, окружение человека.
Вот, то есть вам пришлось еще научиться и этому, да? Помимо того, что это писательская работа.
Для меня, как для политика, особенно социальная психология, я этим занимаюсь очень давно. И я начал писать книгу. Начал я ее писать давно, 2,5 года назад. Получилось больше 60 интервью. И там не только девушки. Там владелица самой крупной сети. Потом те, кто работают в этом бизнесе, там не только проститутки, но и вот пара там есть. Интервью очень интересное получилось со свахой, которая знакомит, устраивает личную жизнь. Интервью с художником, который рисует на эту тему, с фотографом, который фотографирует, они себя называют моделями, из самого известного эротического клуба московского. Интервью с менеджером этого эротического клуба, с одним из сотрудников спецслужб, который следит за этим процессом, ну, по должности. Интервью с адвокатом, интервью с главным редактором журнала, где девушки размещают объявления. И с девушками, конечно. Очень мало, всего там 25, что ли, интервью вошло в книгу. Жаль, просто книга маленькая оказалась, объем.
Читая книгу, поневоле ловишь себя на том, что хочется сделать какое-то обобщение. Язвительно настроенные люди очень любят сравнивать. Вся политика в России – это проституция. Весь бизнес в России – то же самое. Вся милиция в России – все проститутки. Это вот я, как сказать, не личное мое мнение, а я цитирую часто встречающееся заявление. Когда вы замышляли эту книгу, у вас были мысли о таком обобщении? Или же, может быть, эти обобщения возникли наоборот, после того, как вы сталкивались с таким количеством людей?
Обобщений таких не возникало, тем более, что я с самого начала поставил перед собой задачу быть абсолютно беспристрастным. Настолько, чтобы, ну, не реагировать на ни положительно, ни отрицательно, на то, что я слышу. Проблема проституции – это проблема общества. Проблема отношения к этому обществу. Легализовать или не легализовать проституцию? Значит, очевидно, что легализация, то есть, когда государство обращает на это внимание, говорит, что да, что это есть, надо как-то привести это в порядок. Вот это называется легализация. Вот этот процесс пока невозможен в России, потому что общество настроено очень ханжески. На частых встречах с читателями я сталкиваюсь с тем, что женщины после 50 сильно обычно возмущенно вскакивают: как вам не стыдно? Это отвратительно, проституция. Тут же я говорю: ну она есть или нет? Это не важно, есть или нет, там это отвратительно. Ну, это ужасно. Не видеть проблему, не видеть болезнь, не пытаться ее лечить, не наблюдать ее. Это самое страшное, что может быть. Я, конечно же, выступаю за легализацию проституции. Я, кстати, книгу посвящаю, в конце написано, маленьким девочкам, которые просто хотели быть счастливыми, но погибли. Погибает огромное количество проституток. Каждый день в Москве на улицу выходит 300 тысяч девушек. 300 тысяч. Оборот этого бизнеса в день где-то около 5 миллионов долларов только по Москве. По России оборот этого бизнеса 10 миллиардов долларов. Это очень осторожная оценка. И, конечно же, я выступаю за легализацию проституции в первую очередь для того, чтобы их самих защитить. Это граждане России. На улице оказываются молодые девушки не только потому, что они сладострастницы. Это не так. Они там оказываются, потому что они не могут найти работу. потому что на этом рынке есть потребности в этих услугах. И от того, что мы запретим, там, начнем руки отрубать, сажать, все равно не исчезнет. Недавно был в Помпеях, там 30, по-моему, тысяч жителей, 12 публичных домов. Это 2000 лет назад, понимаете? И тоже боролись, тоже там пытались как-то их закрыть, легализовать, запретить. Этой проблеме 2000 лет. Это проблема не только России, других стран. И по-разному, очень по-разному решаются в разных странах. И мы должны как-то по-своему это решать. Но решать, а не делать вид, что этого нет.
Судя по книге и судя по вашим словам, вы себя сами рассматриваете в качестве, во-первых, журналиста, во-вторых, журналиста-репортера, скажем так. То есть вы опрашиваете людей, четко собирая информацию. Социолога, социопсихолога, психоаналитика, кого угодно. В истории русской, и не только русской классической литературы, у вас огромное количество предшественников, начиная с самых простых, очевидных вещей, таких как Мопассан. У Гоголя есть в Невском проспекте сцена, у Чехова, у Куприна есть яма, и в конце концов, есть классическая пьеса Горького «На дне». Репортаж со дна Москвы Константина Борового под заголовок вашей книги. Вы не пытались как-то сознательно обращаться к этим литературно-художественным традициям? Ведь они эту проблему каждый по-своему пытался, если не решить, то понять.
Знаете, я живу в доме, где когда-то жил Гилеровский.
Ну вот, тем более прямая связь.
Да, да, да. Мне нравится вот эта репортажность с погружением. С одной стороны, отстраненность некоторая, а с другой стороны, вот эти люди, с которыми он встречался, он их рассматривал не с расстояния там выстрела, да, а он общался с ними на расстоянии вытянутой руки. Вот что-то похожее я пытался сделать. Понимаете, для того, чтобы не оценивать это, нужна сила определенная. И я, ну, добивался этого. Я это не оценивал. Понимаете, я это видел, я это фиксировал. Это, ну, вот репортерская задача. Точно отразить факт.
Что ж, Константин Боровой определенно даст фору многим моим коллегам-журналистам. Да и политикам тоже. Помнится, некий персонаж, похожий на генерального прокурора, проделывал подобные эксперименты, так сказать, на практике. Надо ли радоваться тому, что в России есть такой специалист по объективному журналистскому расследованию? Или же надо огорчаться, что в России финансисту порой приходится осваивать специальный исследовательский метод и становиться профессиональным репортером? Право же ответа на этот вопрос сам себе я дать не могу, а задать его Константину Боровому я не решился.
С автором книги «Проституция в России» беседовал Алексей Кузнецов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории любви». Ее герои Джордж Баланчин и Тамара Живержеева.
В 1921 году в Петрограде состоялось знакомство студентов Государственного хореографического училища Георгия Баланчевадзе, известного ныне всему миру как Джордж Баланчин, и Тамары Живержеевой, дочери фабриканта и мецената, коллекционера книг и живописи Левки Живержеева, о котором режиссер Всеволод Мейерхольд говорил так: «Город Петра, Санкт-Петербург, Петроград – только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, как Живержеев». Доктор искусствоведения, профессор Игорь Ступников.
Когда они познакомились, ей было 13 лет. Она была ученицей Петроградского хореографического училища, а он, как старший студент, иногда помогал преподавателям в их классах. И приходил туда, и, как в своих мемуарах вспоминает Тамара, он брал, что называется, всю инициативу в свои руки и начинал руководить этим классом. И была интересная особенность, что школа была абсолютно классическая, соблюдавшая все нормы, правила классического танца. А Джордж очень любил что-то экспериментировать. И он очаровывал этих учеников, и во время знакомства с Тамарой он ей сказал: «Хочешь работать со мной?» На что она ответила, конечно, с огромным удовольствием.
Молодые люди с удовольствием репетировали вместе. Их дуэт производил фурор среди преподавателей и студентов училища.
И первым номером, который он поставил для них обоих, потому что не надо забывать, что он начинал как танцовщик, был такой этюд на музыку Рубинштейна, впоследствии он назывался «Ночь». Известный романс, известная музыка. Но вся неожиданность заключалась в самой концовке. Баланчин стоял на коленях, а Тамара замирала в арабеске, но опиралась в поцелуи на его губы. И поэтому это был такой взрыв неожиданный и в самом училище, и все говорили: «Боже, как это эротично, это совершенно для нашего училища вещи невозможные». Но тем не менее многие восхищались этим и говорили, что здесь есть какая-то трактовка, есть новизна и действительно соответствует духу музыки.
Неизвестно, был ли поцелуй в танце первым поцелуем Георгия и Тамары, но вскоре их отношения перестали ограничиваться только репетициями. Тем более, что Баланчин в доме Живержеевых был желанным гостем.
Баланчин ведь был замечательный музыкант. Он играл на рояле и на скрипке. А дом Живержеевых был таким культурным центром. Отец собирал разные вещи, относящиеся к театру, к музыке. Затем его коллекция, слава богу, после революции не была разрушена, и она стала частью нынешнего Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Поэтому, естественно, для Баланчина это был такой приятный центр, где его понимали. И отец Лев Киеванович очень любил Вагнера, он был его огромным поклонником. И известен такой случай, когда где-то в антикварной лавке Лев Киеванович купил большую партитуру Парсифаля, и когда Джордж пришел, он сказал: «Вот ты мне сыграешь сначала Парсифаля, а потом увидишься с Тамарой». А Тамара про себя подумала: «Боже мой, Парсифаля же, это 4 часа игры в музыке, что отец от него требует?»
Из книги Соломона Волкова «Страсти по Чайковскому. Разговоры с Баланчиным».
«Я слышал историю, что будто бы это Живержеев предложил нам пожениться, мне и Тамаре. Ничего подобного, никогда в жизни этого не было. Вагнера Живержеев с меня требовал, это точно, а жениться — нет. Мы с Тамарой поженились сами по себе, по-советски».
Свадьба состоялась в 1923 году. Жениху было 18, невесте 16 лет. Венчались в часовне Мариинского театра.
Вся семья собирала в эти годы бедности, в 20-е годы, материал на свадебное платье. Белого материала не нашли, он был с каким-то голубоватым оттенком. Не хватило материала на рукава, но тем не менее это была вот свадьба, так как хотела Тамара и как хотел сам Джордж.
Баланчин с молодой женой и еще несколькими единомышленниками вскоре организовал труппу, которую назвали «Молодой балет». Игорь Ступников.
Вся суть этого молодого балета была в том, что в отличие от традиционных больших балетов Мариинского театра, где обязательно был сюжет, то ли бытовой, то ли сказка, то ли легенда, это был абстрактный балет. Баланчин стремился к тому, чтобы музыка, музыкальная нота соответствовала движению на сцене. Это, конечно, возбунтило советское правительство. Они сказали, что это будет непонятно народу, и балет был закрыт.
В середине 20-х годов группа танцовщиков во главе с Баланчиным получает приглашение на гастроли в Европе. Уезжая, ни Баланчин, ни его молодая жена не знали, что никогда больше не увидят своих родителей, и что возможность вернуться в Россию у них появится только через несколько десятилетий. Решение не возвращаться окончательно созрело, когда их пригласил в Париж Сергей Дягилев. Баланчин продолжил у Дягилева успешную балетную карьеру танцора и хореографа. Чего не скажешь о Тамаре.
Для Тамары, увы, не находилось ролей, потому что у Дягилева была очень строгая инфраструктура труппы. Ведущие танцовщики навсегда занимали ведущее положение. Те, кто попадали в кардебалет, они долго ждали какого-то выдвижения. И когда Тамара однажды, ну, не возмутившись, это слово не подходит по отношению к Дягилеву, но как-то у него спросила, когда же она получит роли, он сказал: «Ты знаешь, вот Лидия Соколова исполняет все очень некрупные роли. Вот она умрет, все ее роли достанутся тебе». На что Тамара воскликнула: «Ну зачем же так долго ждать? Дай Бог здоровья».
Тамара принимает решение уехать в Америку. Взяв псевдоним Тамара Гева, она добивается там большого успеха. Снимается в Голливуде, участвует в мюзиклах на Бродвее, танцует в балете.
Псевдоним Гева, он по-разному в разных странах произносится. Гева, Жева, Жева. Придумал ей Дягилев, потому что, понимаете, что Жевержеева ни один европеец произнести не мог. Вот так она навсегда осталась в истории, как Тамара Гева.
Отъезд Тамары в Америку фактически поставил точку в супружеских отношениях Баланчина и Жевержеевой. Баланчин переехал в Соединенные Штаты только в 30-х годах. Тогда эта пара воссоединилась, но лишь на короткое время. Тем не менее, дружбу Джордж и Тамара сохранили на всю жизнь.
На самом деле их вот такая дружеская влюбленность и их добрые отношения продолжались всю жизнь. Даже в конце жизни, когда он заболел в 1983 году, рядом с ним была только Тамара Гева, Тамара Жевержеева. И она его часто навещала и дома, и в госпитале, где он лежал. А когда его не стало, то Тамара какую-то внутреннюю для себя прорисовала такую линию их отношений. Муза, друг, жена и друзья навсегда.
Баланчина и Жевержееву объединяло прежде всего творчество. Но, увидев Тамару, даже на склоне лет, можно было сразу понять, почему в нее влюбился много лет назад юный Георгий Баланчевадзе.
Я ее последний раз лично видел в 98-м году. Она была на приеме у Леонардо Кирстейна, того самого, который дал деньги молодому Джорджу Баланчину для основания школы, а затем труппы, которая теперь именуется «Нью-Йорк-Сити Балет». И она очень хорошо говорила по-русски, блондинка с чудной фигурой. И когда я у своего американского коллеги спросил, кто это, он сказал, это Тамара Гева. Ей было уже за 80, но ей-богу, ей нельзя было дать и 60. Настолько это была красивая, элегантная женщина.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юго-осетинские власти сообщают об обстрелах с грузинских позиций осетинских сел.
Нам, наконец, необходимо прекратить разговоры о втором государственном языке.
В такой ситуации Ярослав Качинский должен будет решить, создавать кабинет меньшинства или пойти на досрочные выборы.
Мы поддерживаем усилия властей Афганистана и Южной Кореи по освобождению заложников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».